Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. Действительно, у нас программа «ХЗ Хазин знает». Я предлагаю присоединяться. Телефон прямого эфира 495-95-95-91-2. Звоните, задавайте Михаилу Леонидовичу свои вопросы. Самое интересное прозвучит в эфире. Также можете писать на WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Ну и про наш телеграм-канал не забывайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Там есть форма обратной связи и также возможность задать вопрос. Кстати, в телеграм-канале, ровно как и на официальном Рутуб-канале и в группе ВКонтакте, идет видеотрансляция всего, что происходит в студии. Так что вы нас можете не только слышать, но и наблюдать. Очень рекомендую, присоединяйтесь к нашим видеотрансляциям. Но обсуждаем, как обычно, экономические темы. И вот хочется начать с того, что аналитики, экономисты подсчитали, какой товар подорожал больше всего после того, как после начала военной спецоперации, после того, как курс евро и курс доллара скакнул до немыслимых высот. Напомню, что рекорд был зафиксирован 11 марта, когда официальный курс, установленный Центробанком, курс доллара, я имею в виду, составил более 120 рублей. Евро продавали за почти 133 рубля, и все ожидали дальнейшего повышения этого курса, но, слава богу, к счастью, этого не произошло. Но цены в магазинах тоже подтянулись за этим, и следствием мартовского обвала рубля оказался трехкратный рост розничных цен на капусту до 84 рублей за килограмм. Именно капуста заняла первое место в этом рейтинге, прибавив почти 200% своей стоимости. В предыдущие годы, в те же самые месяцы роста, такого резкого скачка на белокочанную капусту не фиксировал. Я действительно помню этот момент, когда я зашел в самый обычный продуктовый магазин, увидел вилок небольшой капусты и на кассе узнал, что он стоит более 200 или 250 рублей. У меня действительно какой-то шок, какой-то ступор и полное непонимание того, что происходит. Однако вот нашлись аналитики, которые объяснили то, что капуста подорожала больше остальных овощей. Не просто так. Дело в том, что ее производство в агрохолдингах упало на 25%. Упало в 2021 году. А снижение отечественного производства, в свою очередь, связано с тем, что посевные площади капусты в прошлом году уменьшились, поскольку предыдущие два года цены на эту культуру были низкие. Однако вот любопытно, что цены на капусту, несмотря на то, что якобы они связаны с уменьшением посевных площадей, уменьшением урожая, они скакнули именно с началом военной спецоперации. Еще один любопытный факт. В 2018 году, когда тоже все было неспокойно на финансовом рынке, капуста также оказалась в лидерах рейтинга подорожавших товаров. Правда, тогда ее стоимость увеличилась всего лишь, ну я здесь в кавычках беру эти слова, на 61%. Но по сравнению с тем, что на 200% взлетела она только что в марте, конечно, рост цены не такой заметный. Так вот, возвращаясь к рейтингу подорожавших товаров. Там самые разные категории. На втором месте, неожиданно для меня, оказались фотоаппараты. Фотоаппараты поднялись в цене на 82%. Третье место заняла обрезная доска, подорожала на 69%, а вот сахар, который мы все помним, занял только четвертое место, правда, всего на 1% меньше, чем доска обрезная, он подорожал на 68%. Помню, конечно, эту ситуацию с сахаром, когда заходишь в один магазин, сахара нет, заходишь в другой магазин, сахара нет. Единственное место, где можно было купить сахар, ну, в моем районе, это в небольшом продуктовом магазинчике этот сахар спокойно продавали по 120 рублей за килограмм. Было это время, и Думаю, многие его хорошо помнят. Пятое место в этом рейтинге заняли «Шины». И вот здесь, честно говоря, у меня вопрос. Ну, я понимаю, «Шины» — иностранное производство, фотоаппараты, иностранные комплектующие, но вот при чем здесь капуста, при чем здесь сахар? Ну, вот давайте выяснять. У нас на связи экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, ну вот я рассказал про рейтинг наиболее подорожавших товаров в марте, когда скакнул курс рубля. Вот при чем здесь продовольственные это товары? Почему так отреагировала та же самая капуста? Ведь обычно народ у нас скупает гречку и туалетную бумагу, а тут выясняется, что капуста-то растет в цене еще похлеще.
Вы знаете, вопрос очень сложный, потому что очень много определяется логистикой, закупками и прочими разными вещами. Если, например, выясняется, что основные закупщики или основные торговые сети завязаны на какие-то организации, например, банки, которые попали под санкции, могли быть какие-то проблемы. Поэтому это надо разбираться отдельно и специально. И это как раз... То есть это будет... Это очень интересно для тех, кто этим занимается, но с точки зрения общей, в общем, эта тенденция не меняет. Цены подскочили, а вниз они почему-то не упали с усилением рубля. То есть на ослабление рубля цены подскочили, а на усиление рубля они почему-то не упали. Вот. Дальше можно начинать разного рода сложные разговоры, но при этом, собственно, с точки зрения тех, кто продает, с ними все понятно. Они потеряли на вот этих скачках курса. Это для них создало дополнительные риски. Они хотят компенсировать эти риски за счет нас с вами. А вот почему ничего не делает государство, почему не работает антимонопольный комитет, почему не работают соответствующие организации по защите прав потребителей, это вопрос хороший. Хотя, с другой стороны, покажите мне какие-нибудь государственные органы, которые эффективно работают. Я вообще не знаю.
Да, вот хотел у вас как раз спросить, а что, на ваш взгляд, должно делать государство в сложившейся ситуации? Регулировать цены на наиболее значимые товары или что?
Это же все известно. Государство должно использовать те инструменты, которые имеются. Оно должно, как бы, есть антимонопольный комитет, есть организации по защите прав потребителей. Они должны смотреть, например, какая-то торговая наценка. Например, на колбасу она обычно в сетях 100%. Да, в условиях кризиса можно было бы сказать, ребята, снизить наценку до 50%. Тоже, между прочим, немало. Но снижайте, и все. А если нет, то мы будем считать, что вы занимаетесь спекулятивным ограблением, и по этой причине наложим на вас оборотный штраф. У государства есть рычаги такие, только оно этим не занимается по неизвестным причинам.
Михаил Леонидович, ну ведь нечто подобное же уже было. Пытались ограничить цены на социально значимые товары. Но, допустим, на картофель цена была одна, но в магазине рядом лежал картофель мытый. И это уже формально не попадало под категорию социально значимые товары. И продавался в основном картофель мытый. А там, где картошка, ну, такое покупать нельзя, потому что она вся сморщенная, скукоженная была. И магазины-то как раз и находили обход вот этим законом.
Бога ради, как это было бы желание. Да? Вот вы меня извините, конечно, но делается это совершенно банально. В любой магазин приходит комиссия, которая как бы составляет акт, а потом налагает штраф. Дальше, соответственно, ты с этим штрафом, в смысле, тебе штраф наложили, вот этот оборотный, можешь идти в суд. Но в суде тоже сидят люди, которые в магазин ходят. Ну и все. То есть, ну не надо, да, вот как бы, когда речь идет о том, как обдурить, вот тут, конечно, есть масса вариантов. Но если государство хочет реально справиться, ну, я еще раз объясняю. Торговая наценка на колбасу 100%. Как вы будете вот из этой ситуации выходить? Та же самая ситуация будет с картоплей. Вы уж меня извините, конечно. Вы за сколько эту картоплю купили за 10 рублей, а продаете за 110. А почему у вас наценка на 1000%. А вы знаете, мы ее вымыли. Замечательно. Тогда, соответственно, почему те, кто моют картошку, не получают зарплату там, 500 000 рублей в месяц? Ну, они же создают добавленную стоимость колоссальную. Ну и все. То есть это вообще не проблема. Вообще не проблема. Еще раз повторяю, было бы желание?
Было бы желание. Михаил Леонидович, а ваш прогноз, что дальше-то с ценами будет происходить? Курс рубля вроде бы как стабилизировался, ну, относительно стабилизировался, будем считать. Цены, они как? Они тоже стабилизировались или они продолжат рост?
Чтобы цены падали, необходимо одно из двух. А лучше и то, и другое вместе. Первое, необходимо конкуренция. Вы меня простите, пожалуйста, вот представьте себе, вы вырастили на приусадебном участке картошку. Где вы ее сегодня можете продать? Раньше были колхозные рынки, потом были оптовые рынки, где тоже можно было, где была конкуренция. А сейчас где вы можете продать? Сдать вашу картошку в какой-нибудь гипермаркет вы не можете, ее у вас не возьмут. Более того, если вы начнете ее продавать, на вас немедленно набросятся всякие контролирующие органы. Говорят, ага, значит, вы предприниматель, а вы там организовали ИП, вы написали, что вы самозанятый, а вы налоги заплатили, ну и так далее. То есть человеку, вот вы знаете, как это было раньше, да, вот ты едешь по проселочной дороге, да, и, значит, у домов стоят ведра с картошкой. Ты подходишь, берешь ведро, в идеале вообще никто не выходит. Ты это ведро пересыпаешь к себе в багажник, а ведро кладешь соответствующую денежку. И все довольны. Ну, понятно, что это уже редкость, да, но все равно. Вот, а сейчас вы не можете, вот если вы живете в городе, у вас нет альтернативы, у вас имеется тотальная круговая порука. Цены везде одинаковые, конкуренции нету. Когда конкуренции нету, цены растут. В Соединенных Штатах Америки для того, чтобы цены на бензин падали, для США это принципиально важная вещь. А они целенаправленно из бюджета поддерживают малые сети. Малые заправок. 2 заправки, 5 заправок. Почему? Потому что за счет того, что их поддерживают, они держат низкие цены. Они не могут конкурировать с крупными заправками только ценой. В результате крупные заправки вынуждены не слишком сильно повышать свои цены, потому что тогда к ним просто не будут ехать, а будут покупать на маленьких. А в нашей стране нет. Опять-таки антимонопольный комитет не работает. Ну, у нас вообще никто не работает. Да, Центробанк не занимается, то есть он очень специфически занимается регулированием стоимости кредита. Антимонопольный комитет не помогает, соответственно, всем и гражданам, и промышленным потребителям бороться с картельными сговорами ценовыми, ну и так далее, и тому подобное. Ну что делать? Ну вот, к сожалению, в 90-е годы, ну и позже, собственно, до настоящего времени, логика была либеральная. А либеральная логика гласит, если я нахожусь на должности, я никому ничего не должен. Раз я такой умный, красивый, что я попал на должность, то я должен делать то, что мне интересно и выгодно, что нужно тем людям, которые меня на эту должность назначили. Но никакой ответственности ни перед людьми, ни перед государством я не несу. Нам надо отказываться от либеральных подходов к жизни. Ну что делать? Такова цель.
Да, ну вот по поводу Центробанка зампред Алексей Заботкин высказал мнение, что говорить о дефляции в России, а об этом говорят в последнее время достаточно много. Так вот, говорить о дефляции на основании изменения цен за неделю или месяц неуместно. Он напомнил, что дефляцией называют устойчивое снижение цен, и временной промежуток здесь должен быть куда больше. Ну и ранее стало известно, что потребительские цены в России в июне по сравнению с маем снизились на 0%. 0,35%, и таким образом в первый месяц лета впервые в современной истории страны, как пишут, зафиксирована дефляция, и при этом уже очень многие эксперты, экономисты начали объяснять, почему снижение цен на товары – это плохо. Они говорят, что при снижении цен на все подряд падает импорт, а исчезновение импортных товаров, в свою очередь, создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции, это приводит к падению качества, так далее, так далее, так далее. Вот ваше мнение по поводу дефляции, возможно ли она вообще в нашей стране?
Я не очень понимаю, о чем он говорит. Понимаете, квалификация наших чиновников Центробанка крайне низка. По этой причине я не всегда понимаю, что они имеют в виду. Вот что они имеют в виду сейчас под словами дефляция, я не знаю. Если говорить с начала года, у нас довольно высокий рост цен. Если говорить о дефляционном шоке, то да, он имеет место, потому что имеет место резкий спад потребления, то есть уровень жизни населения упал за эти месяцы, в том числе благодаря усилиям Центробанка, который резко поднял ставку. В частности, например, граждане перестали потреблять ипотеку. Ну, то есть вот она упала резко. Вот. И в этой ситуации, разумеется, цены будут падать. И тогда это, безусловно, негативное явление. Это следствие дефляционного шока, следствие резкого падения уровня жизни населения. Но что имеет в виду конкретный чиновник Центробанка под словом дефляция, я не знаю. Ну, то есть, вот мой опыт показывает, что они некомпетентны в макроэкономике и, соответственно, в экономике в целом. То есть, они не понимают экономических механизмов тех или иных процессов. Они произносят абстрактные слова, в которые, соответственно, вкладывают какой-то достаточно абстрактный смысл, ну, грубо говоря, берут учебник, да, типа там, простите за неприличное слово, Википедию, значит, читают из нее и на основании этого какие-то выводы делают. О том, что за каждым словом лежат экономические механизмы, они не знают. То есть они не знают ни что они, эти механизмы есть, ни тем более об их сути. Но о чем тогда разговаривать? Поэтому комментировать слова чиновников Центробанка я уж, извините, не берусь.
Да, Михаил Леонидович, а вот пару слов о ставке ключевой. Вы сказали, что она была очень высоко поднята, и, в общем-то, благодаря этому экономика практически остановилась. Сейчас она опускается. Вот, на ваш взгляд, та ставка, которая сейчас существует, она приемлемая для тех же ипотечников и для того же развития ипотечного рынка, или все еще по-прежнему очень высока?
Нет, конечно. Нет, конечно. То есть она, безусловно, очень высока, она, безусловно, сильно выше нормы, и это как бы она не лезет ни в какие ворота. Беда состоит в том, что объяснить это чиновникам Центробанка невозможно. По этой причине у нас продолжается экономический спад и продолжается падение жизненного уровня населения. Более того, даже если как бы Центробанк, конечно, может сказать, что он вообще за экономику не отвечает, это не его дело, и видал он все это, и так далее, и тому подобное. Может быть, я тут как бы не берусь сказать, должен ли нынешний Центробанк отвечать за. То есть с точки зрения интересов страны он, безусловно, отвечать должен. Но Центробанк обложился законами, которые неизвестно, кто написал. Ну и, соответственно, что с этим делать дальше, совершенно непонятно. И вообще, можно ли с этим что-то сделать. И по этой причине Центробанк как бы при нынешнем руководстве, еще раз повторю, он от проблем экономики отвязался. Но падает даже совокупный кредит. Имеет место сжатие кредитной массы, что уж точно совершенно говорит о том, что Центробанк работает крайне плохо. Но вот пока я не вижу, чтобы чтобы это хоть как-то отразилось на поведении Центробанка. То есть, в общем, в этом смысле он не только некомпетентен, но и не выполняет даже те положения, которые он должен исполнять, ну вот как бы в рамках тех как бы правил, которые он как бы сам для себя написал.
Да,
вот.
Да.
Я уже не говорю про то, что он не выполняет то, что в Конституции написано про него же, потому что колебание курса рубля по 10-15% в день это никак нельзя назвать стабильностью национальной валюты. А стабильность национальной валюты – это чуть ли не единственная конституционная обязанность Центробанка. Так что вот так.
Михаил Леонидович, прервемся секунд на 20. У нас небольшой анонс на радио «Спутник», после продолжим.
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – «Радио «Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Продолжается программа «ХЗ Хазин знает». Михаил Леонидович, вот какую тему хочется с вами обсудить. Министерство финансов прогнозирует в 2023-2024 годах дефицит консолидированных бюджетов регионов на уровне 132,5 миллиардов и 78 миллиардов рублей соответственно. Ну, в 2023-м побольше, в 2024-м поменьше. При этом глава Минфина Антон Силуанов назвал будущий бюджет России очень сложный. Он спрогнозировал, что дефицит федерального бюджета в 2023 году по предварительным расчетам составит более 1,5 триллиона рублей, в 2024 сократится до 1,4 триллиона. При этом, согласно данным Минфина, за первые 5 месяцев текущего года бюджет был исполнен с профицитом. Доходы превысили расходы почти на 1,5 триллиона рублей. И вот мне хочется понять, вот все эти огромные цифры, все эти триллионы, это больше для Минфина, не знаю, для Центробанка, для внутреннего пользования, или это о чем-то может говорить простым гражданам?
Ну, мне сказать сложно, как бы, цифры, которые выдает Центробанк, поскольку мой опыт показывает, что очень часто официальные статистические данные оставляют желать много лучшего. И по этой причине я не знаю, насколько это, как бы, насколько те цифры, которые выдает Центробанк, соответствуют реальности. Но в общем и целом, как показывает опыт, да, ну и как бы и Минфин в данном случае тоже, они очень хорошо этими цифрами играют. Но я как экономист могу сказать очень простую вещь. Если вы не даете инвестиции, то у вас не будет дохода. Центробанк и Минфин инвестиции не дают, поэтому нет дохода. Вкладывайте в регионы деньги, и там появится доход. И, соответственно, не будет дефицита. Более того, я могу рассказать, что я в бытность свою работы в Министерстве экономики, начальником департамента кредитной политики, разработал некоторую схему, которая заключалась в том, что каждый регион обязан заключить с центром, с Минфином, с правительством договор. Договор следующий, что правительство обязуется принять некую инвестиционную программу, может быть, на 2 года, может, на 5, может, на 10. Ну, обеспечить ее источниками. Это могут быть внешние источники или бюджетные источники. Но это должны быть инвестиции. И, соответственно, в рамках этих инвестиций регион обязуется за этот срок, вот за счет этого инвестиционного потока, стать регионом-донором. То есть перечислять в бюджет больше, чем он из бюджета получает. У нас регионов доноров на всю страну там 3-4-5. Все остальные, они ущербные. Почему? Потому что из них все выкачивается, и внутренних инвестиций нету. Когда инвестиций нету, экономического роста нет. Ну и все. Вот. Нет, разумеется, у нас как бы все крупные компании сидят в Москве или в Ленинграде, или еще где-нибудь, и там у них большие доходы. Вот. А за пределами, да, там они, грубо говоря, полезные ископаемые выкачивают, а производства в регионах нету, потому что оно было разрушено в 90-е годы, а для того, чтобы производство как бы появилось, нужно вложить деньги, а денег нету. Центробанк их в экономику не выдает. Точка. Все. Поэтому это все то же самое. Да? Если вы не даете инвестиции, то не рассчитывайте на отдачу. Вот и все.
А этот замкнутый круг вообще можно как-то разорвать, который вы сейчас нарисовали?
Нужно изменить кредитно-денежную политику. Нужно предлагать кредит дешевый. Но только он должен быть именно инвестиционный. Понимаете, вы должны не кредитовать потребителя под потребление, а вы должны делать инвестиции. Инвестиции – это вложение в основные средства. А у нас сейчас банки выдают кредиты в основном под спекулятивные операции. Вот если вы хотите поспекулировать рублями, акциями или еще что-то, вам кредит дадут. А если вы хотите что-нибудь построить, чтобы оно работало, не-не-не, избави бог, ни за что. С точки зрения Центробанка это крайне рискованная операция.
Да, странная ситуация. Михаил Леонидович, новости на радио «Спутник». Через 3 минуты продолжим.